Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Сегодня мы расскажем вам о визите Владимира Зеленского в Болгарию и довольно мощном сотрудничестве Украины и Болгарии. И напомню сразу, Болгария, конечно, была всегдашним другом Москвы, теперь это уже не так. Также мы расскажем о целом ряде всяческих опровержений из Белоруссии, из Москвы и так далее. Расскажем о военной помощи, которая продолжает поступать Украине, но начнем с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Леш, привет. Расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Данила, привет. Сегодня ночью Львов подвергся самой масштабной ракетной атаке на гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения России. Как передает РБК Украина, Россия атаковала Львов ракетами «Калибр». Ракеты попали в жилую многоэтажку, поврежден целый квартал из нескольких жилых домов. Вот по последним данным, 5 человек погибли, в том числе 95-летняя женщина. 40 человек ранены, на месте продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы. Шокирующие кадры из Львова облетели крупнейшие СМИ. Также за прошедшие сутки Россия нанесла 59 авиационных ударов, совершила 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Как всегда, Россия бьет как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам Украины. Ожесточенные бои продолжаются и на линии фронта. По данным Генштаба ВСУ, наиболее напряженные бои сейчас ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Там за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия обороняется, а на Бахмутском направлении украинские военные продолжают удерживать инициативу. В частности, как утверждает спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, активные боевые действия идут в районе Клещеевки. В среду спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщал об успехах в наступлении в районе Клещеевки, а российский военкор Александр Сладков утверждал, что российские войска якобы отступили из села, но отметим, что официально эту информацию никто не подтвердил. И надо сказать, что Клещеевка расположена к югу от Бахмута, и в случае ее освобождения и занятия господствующих высот ВСУ получают огневой контроль над южной частью Бахмута. Кроме того, взятие Клещеевки открывает путь к дальнейшему продвижению украинских частей в восточном направлении, в частности, к важной трассе Бахмут-Горловка, по которой идет снабжение российской группировки в Бахмуте. И вот на этом фоне продолжаются обмены пленными. Как сообщили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Минобороны России, Украина и Россия провели очередной обмен по формуле 45-45. Кроме военных, российская сторона передала украинской 2 гражданских и 2 детей, депортированных в Россию с оккупированных территорий. По словам Ермака, из российского плена в Украину вернулись 2 офицеров, 41 рядовой, сержант, а среди 2 гражданских – работник мариупольского завода «Азовсталь» и представитель теробороны Херсона.
Надо сказать, что в приграничных российских районах все больше испытывают сложности от той войны, которую Россия ведет. В частности, совсем недавно были сообщения из Белгорода о том, что над этим городом и над Белгородской областью сработала система ПВО российская. Там были дроны, которые подлетали к городу, они вроде как были сбиты. Самые разные данные есть о том, сколько было дронов и какая была так называемая работа ПВО. В российских телеграм-каналах говорят о 9 дронах самолетного типа, которые пытались атаковать нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области. 6 беспилотников вроде как удалось сбить. Это получается, что 3, возможно, все-таки достигли цели. Пока еще о пожарах ничего не сообщается. Но основную информацию дает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мы знаем, что, в принципе, центр говорит региональным властям меньше говорить о том, какой ущерб наносится украинскими атаками на российскую территорию. При этом Владимир Зеленский в интервью CNN сказал, что вооруженные силы Украины хотели бы начать наступление намного раньше, чтобы помешать российским войскам подготовить оборону, вот про которую ты, Леша, говорил. Все понимали, что если наступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи. Ну, то есть он сожалеет об этом, но Зеленский сказал, что начать наступление раньше не было возможности из-за отсутствия вооружений. И он, конечно, в интервью CNN выразил благодарность США, как он сказал, как лидеру в оказываемой нам поддержке. Однако, я цитирую Зеленского, говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше. Для этого нам необходимо все оружие и боеприпасы. Действительно, все это было так. Мы наблюдали эту динамику в ходе подготовки к этому наступлению в феврале, в марте, апреле, как откладывались сроки, как на Западе шли дебаты о том, что давать, что не давать, когда, наконец, поступят танки. Мы также видели материалы американской прессы о том, что из того, что было закуплено или предоставлено Украине, очень многое было в нерабочем состоянии. К сожалению, все это действительно сказывается на наступлении украинских сил. И, в общем, по словам Зеленского, украинские военные до сих пор не могут даже подумать о начале наступления в некоторых районах страны, поскольку у них нет соответствующего вооружения. Бросать наших людей на смерть от российского оружия дальнего радиуса действия было бы просто бесчеловечно. Это говорит Зеленский. Но надо сказать, что медиа сообщают о том, что Украина и Россия сравнялись по количеству танков. И это довольно интересное заявление, потому что, в общем, конечно, в принципе, сравнивать военную силу России и Украины – это сложно, но если поставили современные модернизированные танки Украине, то, конечно же, это ей помогает. Это сообщало агентство Bloomberg. Владимир Зеленский сделал сегодня еще довольно много заявлений, потому что он уехал из Украины с официальным визитом в Болгарию. Скорее всего, в ближайшее время он поедет по другим европейским странам. Есть сведения о том, что скоро он появится в Чехии, а в Болгарии с официальным визитом он находится, и там говорят и о военном сотрудничестве, и о энергетическом. В частности, Киев подписал меморандум с Софией о сотрудничестве в области энергетики. Это, конечно, важно, потому что мы помним, как Россия уничтожала последовательно и продолжает это делать энергетическую инфраструктуру Украины. Кроме того, там же Зеленский встречался с болгарскими политиками и сказал, что приглашение в НАТО – это сигнал, который мотивировал бы Украину защищать Европу. Понятно, что турне Зеленского перед саммитом Альянса, саммитом НАТО, который намечен на через неделю примерно, и, скорее всего, он как-то примет в нем участие. Во всяком случае, об этом говорится сейчас. Зеленский также сказал, что продовольственные и энергетические дефициты вызваны не войной, а целенаправленными действиями России – ну, то есть блокирует Путин Черное море, он рассказывает, и что это не часть войны. Он специально, Путин, блокирует Черное море, по мнению Зеленского, для того, чтобы создать монополизм России или более монополистское положение России на рынке сельхозпродуктов, заодно поднять на это все цены. И, в общем, понятно, что у Путина теперь нет конкуренции. Он сказал, Путин утратил конкуренцию, то есть не война вызвала дефицит и голод, а решение, прогнозируемое, спровоцированное и разработанное России.
В частности, к слову о продовольственном шантаже, 17 июля, как известно, истекает срок так называемой зерновой сделки, соглашения об экспорте украинского зерна. И вот в рамках этого европейского турне, о котором ты, Данила, подробно рассказал. Также сообщается, что Зеленский планирует приехать в Стамбул и встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ну, то СМИ, в частности BBC, предполагают, что как раз-таки зерновая сделка и будет обсуждаться между Зеленским и Эрдоганом. Москва регулярно угрожает разорвать эту сделку. Однако, как отмечало издание Financial Times, в этот раз угрозы России выглядят серьезнее, чем раньше. О планах России выйти из зерновой сделки практически каждый день сообщает российский МИД. Об этом также и Путин говорил во время встречи с так называемыми военкорами в середине июня. Вот интересно, что Турция и Эрдоган, с которым планирует встретиться Зеленский, она как раз активно поддерживает продление сделки и выступает посредником при подписании, как это еще называют, Черноморской зерновой инициативы. И надо сказать, что и Украина, и Россия, они подписали соглашение именно со Стамбулом о вот этой вот зерновой сделке.
Ну, там еще принимала участие ООН, то есть вообще там было 4 стороны: Турция, ООН, Россия, Украина. Но действительно, ты совершенно прав, говоря о том, что в этот раз угрозы России гораздо серьезнее, чем раньше. Совсем недавно Financial Times сообщала, что Россельхозбанк, находящийся под санкциями, может создать дочку, которую подключат к Свифту, и это будет таким лучшим из худших вариантов, как в Европе говорили о том, чтобы пойти в чем-то навстречу России, потому что она выдвигала свои условия при подписании этой зерновой сделки. Но сегодня Россельхозбанк это все опроверг. Зампред этого банка Кирилл Левин сказал, что Россельхозбанк не выдвигал идею решения проблемы расчетов посредством создания некой новой структуры, вот этой дочки, о которой я уже упомянул, о которой писала Financial Times. Левин сказал, что Россельхозбанк не считает, что это нужно. Сейчас, он сказал, мы проводим наши платежи через JP Morgan, и там есть канал какой-то. В общем, так или иначе, опровергают они само наличие разговора о создании такой дочки. И на самом деле вот Левин вторит в этом российской власти, которая все время последние дни заявляет, что никаких прорывов в удовлетворении российских требований по зерновой инициативе нет. Ну вот ты сказал уже, что довольно много Лавров говорил о зерновой инициативе, как и Путин. Но вот сегодня интересная была опубликованная информация о том, что Лавров вроде как в апреле встречался с группой бывших высокопоставленных американских чиновников и экспертов. Это телеканал NBC News сообщил со ссылкой на нескольких американских чиновников, а имена тех, кто участвовал в встрече, тоже как-то так были раскрыты. В частности, например, там вроде как по материалам NBC был Ричард Хасс, это президент Американского совета по международным отношениям, также Чарльз Купчан, эксперт по Европе, и эксперт совета по международным отношениям Томас Грэм, то есть это все было от организации Совет по международным отношениям или Council of Foreign Relations. Вроде как они говорили в апреле, но МИД России полностью это отрицает. Сегодня Мария Захарова сказала, это дезинформация. Еще она другими словами всякими охарактеризовала эту информацию NBC. На самом деле сегодня много кто чего опровергает. В частности, например, Александр Лукашенко, который явно стал таким парламентером Кремля, то он с Пригожиным говорит, то он выступает от имени Кремля в смысле заявлений о переговорах с Украиной. Вот сегодня Лукашенко сказал, что руководство России готово к мирным переговорам по Украине и призывает Киев воспользоваться моментом, а опровергал он ранее появившуюся информацию о том, что Си Цзиньпин, глава КНР, предостерегал Владимира Путина от применения ядерного оружия. Он почти вторит Марии Захаровой, только по другому поводу. 100% фейк, говорит Александр Лукашенко. Я знаю одного и второго. Я знаю Китай и знаю Си Цзиньпина. Он этого никогда не сделает. Может быть, как-то какие-то каналы бы использовали и прочее, Но то есть предположение о том, что Пекин предупредил Москву о невозможности применения тактического оружия в Украине, Лукашенко делает, но не верит, что это сделал сам Си Цзиньпин. Вообще Лукашенко теперь довольно обильно разговаривает с прессой по поводу своей роли, в том числе и касающейся Украины. Так обильно, что Москва, кажется, уже начинает быть раздражена этим. Во всяком случае, Лукашенко только что анонсировал свой в скором времени разговор с Путиным, а Кремль этого взял и не подтвердил. Это, конечно, еще одно такое развитие с участием Беларуси, довольно интересное.
Еще одна любопытная новость на этом фоне пришла из Беларуси. Белорусская служба «Радио Свобода» проанализировала спутниковые снимки компании Planet Labs и обнаружила, что в Беларуси разбирают и ликвидируют палаточные городки на территории как минимум 3 военных полигонов. Вот в этих вот палаточных городках в последние месяцы проходили подготовку российские военные, в том числе мобилизованные, которых призвали на войну с Украиной. В частности, речь идет о лагерях Брестской области, Витебской области и в Могилевской области. И теперь СМИ гадают, с чем это связано. Связано ли это со строительством большого лагеря в деревне Цель под Осиповичами? Если это так, и эти лагеря сливают в один, то интересно, для чего это происходит, потому что вот этот вот большой лагерь под Осиповичами изначально предполагалось, что его строят как раз для ЧВК «Вагнер», для тех наемников, которые после мятежа 24 июня якобы ушли в Беларусь. При этом Лукашенко, комментируя журналистам ситуацию с ЧВК «Вагнер», заявил, что вопрос передислокации и размещения ЧВК «Вагнер» в Беларусь на сегодняшний день не решен. Он заявил, что вопрос о том, где будет размещаться «Вагнер» и чем ЧВК будет заниматься, зависит не от него, а от руководства России. И, по его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» на данный момент находятся в своих постоянных лагерях, там, где они находились после вывода с фронта.
Лукашенко еще говорит о том, что сам Пригожин не находится в Белоруссии. Он также говорит, что на Украину не будут нападать наемники ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. Много чего наговорил он. В этом смысле опять президентская пресс-служба российская поставлена в неловкую ситуацию, потому что раньше Песков, Дмитрий Песков, говорил, что убытие Пригожина в Беларусь было одним из условий прекращения мятежа ЧВК «Вагнер». Ну, а теперь не находится Пригожин в Беларуси, а все говорят, что прибыл он, наоборот, в Санкт-Петербург, забрал какие-то свои там вещи и вообще видели его в северной российской столице. Сказал Песков, что у Кремля нет ни желания, ни возможности отслеживать перемещение Пригожина. На этом фоне Запад продолжает оказывать Украине поддержку боеприпасами. Понятно, что Украине сейчас в связи с ее наступлением нужно всего с максимальными возможностями поражения. И вроде как говорит «Нью-Йорк Таймс», США могут предоставить Украине кассетные боеприпасы. Ожидается, что США объявят о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Это заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации. Этому предшествовали месяцы колебаний. Очень много говорили на уровне Совета национальной безопасности, Пентагона. И в июне зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала в Конгрессе, что Пентагон пришел к выводу, будто кассетные боеприпасы будут полезны для Украины. Но надо сказать, что против этого сильно выступают правозащитные организации, в частности Human Rights Watch, которая сегодня выпустила заявление, в котором говорится, что кассетные боеприпасы, используемые Россией и Украиной, убивают мирных жителей сейчас и будут делать это еще много лет. Обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов и не стремиться получить больше такого оружия неизбирательного действия. В свое время я видел действие этого оружия в Чечне. Действительно, действие это неизбирательное, все разлетается по всем сторонам, но очевидно, что Пентагон может решить, и Белый дом может решить, что для успешного украинского наступления это оружие все-таки нужно. Украина его запрашивала. И еще одно сообщение о военной помощи, о помощи боеприпасами и всем остальным. Финляндия предоставит Украине 17-й уже пакет военной помощи, в рамках которого, в частности, передает средства противовоздушной обороны, боеприпасы. И это официально говорится об этом в пресс-релизе правительства Финляндии. Этот пакет помощи будет примерно стоимостью в 105 миллионов евро. И решение это принял президент Финляндии Саули Нинистё на основании предложений правительства. Надо сказать, что Россия все время реагирует очень жестко на такие вещи. Сегодня между Финляндией и Россией очередной обмен любезностями. Вроде как Россия отменяет разрешение на работу финского консульства в Санкт-Петербурге. Ну, это довольно большая вещь, потому что, конечно, связи Санкт-Петербурга и Финляндии были вековыми, как минимум. Так что это целая глава очередная. Но Финляндия делает все то же самое, что делают западные союзники Украины. И сейчас она еще больше стала союзницей, вступив в НАТО. Так что пакет этой помощи очень важен, а всего Финляндия оказала Украине военную помощь на сумму порядка 1,2 миллиардов евро.
Западные страны помогают Украине, Запад ввел санкции для того, чтобы побудить Россию остановить агрессию в отношении Украины, но при этом некоторые западные компании, в том числе крупнейшие банки, до сих пор раздумывают, уходить ли им из России или нет. И в этой связи очень интересен материал агентства Reuters, посвященный Райффайзенбанку. Это крупнейший австрийский банк и, собственно, крупнейший из западных банков, оставшихся в России. Ранее сообщалось, что Райффайзен намеревался к сентябрю продать или вывести из своего состава прибыльную российскую дочку из-за давления со стороны Европейского Центробанка. Однако и Австрия, и Райффайзенбанк, деятельность которого в России, к слову, даже стала предметом расследования американского Минфина, они пока сопротивляются этому плану. И вот, как утверждают источники Reuters, вот это сопротивление связано с тем, что они рассчитывают, что война в Украине скоро закончится. И хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько официальных лиц, которые на условиях анонимности разговаривали с Reuters, признали, что страна не хочет полностью разрывать отношения с Россией, которые, я цитирую, строились десятилетия, и австрийская сторона надеется, что восстановить их все же будет можно. И в этой связи важно заметить, что Райффайзенбанк вместе с итальянским Юникредит играют ключевую роль для финансовой системы России. Через них проходит большая часть международных транзакций российских компаний. При этом, как пишет Reuters, Райффайзенбанк до сих пор не предоставил Европейскому Центробанку свой план действий по уходу с российского рынка. В связи с этим этот уход из России он становится, в принципе, маловероятным. При этом для Райффайзенбанка присутствие в России очень прибыльно. В 2022 году от российских операций банк получил рекордную прибыль в размере 2 миллиардов евро. А это составляет более половины от общей чистой прибыли всей группы Райффайзенбанк Интернешнл, куда входит российская дочь.
Ну, мы помним, как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель танцевала вместе с Путиным, потом она, даже уже уйдя с этого поста, говорила, что пригласила бы президента Путина на танец еще раз, а говорила она это, между прочим, в августе 2022 года, когда уже во всю война шла. И она покинула Австрию, насколько я знаю, непонятно, где она живет, но, может быть, уже и в России. В общем, Австрия действительно очень мягко относится к России на фоне остальных государств Европы. Впрочем, кроме нее мы знаем про Венгрию, которая все время сопротивляется помощи Европе и Украине. И вот издание «Economist» составил рейтинг полезных идиотов Путина, где он перечислил как раз правительства европейских стран, где, собственно, оказывают Путину наибольшую поддержку. Венгрия считается ближайшим союзником Кремля в Европе, Австрия на втором месте, потому что, как вот ты рассказал, получает по-прежнему доходы из Российской Федерации. Страна не входит в НАТО, мы помним, что она провозгласила нейтралитет. Довольно незначительная помощь Украине оказывается, ее торговля с Россией при этом выросла. Но кроме Австрии там есть Греция, которая, в общем, шатко-валко поддерживает разные санкции, но противостоит, например, ужесточению санкций на поставки нефти. Ну, и Турция, и Швейцария, и Сербия все, в общем, как-то так не сильно стремятся зажимать свою торговлю с Россией. Австрия в этом списке на втором месте.
Мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что», где мы каждый день рассказываем, как в России преследуют противников войны в Украине. Вот стало известно, что Останкинский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о фейках в отношении москвича Юрия Каховца. Дело возбудили после того, как Каховец поучаствовал в одном из уличных опросов «Радио Свобода». Он отвечал на вопросы «Радио Свободы» прошлым летом. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что выражает негативное отношение к СВО. СВО – это так в России называют вторжение в Украину. А действия российской армии он охарактеризовал как преступные. Кроме того, он сказал, что Россия бомбит торговые центры в Украине, а в Буче российские военные расстреливали мирных жителей. И вот за эти слова ему сейчас грозит до 10 лет тюрьмы. Всем, кто пытается словом, а тем более действиями, в том числе и вооруженными, противостоять российской оккупации Украины, выносятся максимально жесткие сроки. Сегодня стало известно также, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил граждан Украины Юрия Доманчука и Виталия Скакуна к 23 и 24 годам колонии. Соответственно, их обвинили в покушении на назначенного России первого так называемого вице-губернатора оккупированной части Херсонской области Виталия Балюка. Об этом сообщает ТАСС. Ну, а гособвинитель просил приговорить Скакуна и Доманчука к пожизненному заключению. По версии обвинения, Скакун и Доманчук приобрели противопехотную мину и установили ее у дома так называемого замгубернатора. В результате подрыва мины Балюк получил ранение средней степени тяжести, а его водитель погиб на месте. Надо отметить, что сопротивление в России, несмотря на приговоры и репрессии, продолжается при этом самыми разными способами. В том числе в Хабаровске мужчину с необычным именем Ангел Николаев задержали после того, как он разрисовал красной краской флаги на могилах погибших на войне с Украиной российских военных. Об этом сообщает издание Transip.info, и также сообщается, что Николаев ранее пытался поджечь военкомат и поддерживал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ну вот сейчас местные СМИ пишут, что против Ангела Николаева возбудили целый ряд уголовных дел, в том числе там и надругательство над флагом РФ, и совершение теракта и так далее. И ему также грозит лишение свободы.
На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Мы будем следить дальше за новостями, за визитом Зеленского в Европу, за саммитом НАТО. Все это будет в следующих наших выпусках. Вы можете их слушать на платформах Apple, Google, подписываться там на нас, так же, как и на сайте «Голоса Америки». Данила Гальперович и Алексей Горбачев на сегодня с вами прощаются. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.